Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Еще один наш сюжет касается неудачного запуска ракеты «Ангара», который должен был произойти позавчера, вот 27 числа, потом его перенесли на 28 число, потом отложили вообще на непонятное время. Причем эта «Ангара» какая-то многострадальная ракета, ее уже давно пытаются запустить. Вот, но она все никак не взлетает, или, точнее говоря, не откладывается ее запуск. Причем эта ракета анонсируется как экологически чистая, то есть в отличие от всех предыдущих ракет советского и постсоветского образца жидкостных, она не должна после себя оставлять, так сказать, вредных следов своего запуска. И вот, тем не менее, с этой ракетой что-то не идет. Кстати сказать, в вопросе об этом запуске периодически я заметил по СМИ протекает такая ниточка темы саботажа. Вот несколько новая такая струя, которая появилась после серии неудачных запусков ракеты «Протон», кажется, со спутниками «ГЛОНАСС». Причем почему-то все время страдают запуски именно тех ракет, на которых должна восполниться наша группировка ГЛОНАСС, которая должна составить конкуренцию американской GPS. Когда все это происходит, то есть аварии ракет периодически происходят, но когда все время эта группировка почему-то не пополняется, именно в этот момент возникает какой-то технический фактор, который препятствует завершению формирования этой группировки, но обычно он обходится в стране по много миллиардов рублей, то возникает уже вопрос о некой системности. А почему это так аварии, как избирательно выбирают один и тот же, так сказать, тип космических объектов? Конечно, они происходят не только со спутниками ГЛОНАСС и с другими, но со спутниками ГЛОНАСС особенно. И вот с ракетой «Ангара» это второй такой же случай, в ходе которого возникла, среди прочего, версия такая не очень громко озвученная саботажа. То есть о том, что...
Новодворская во главе пятой колонны, так сказать.
Нет, ну, вообще-то вопрос вредительства, если уж так говорить точно, это самый эффективный, скажу сказать, способ затормозить ту или иную космическую программу.
Ведь действительно... Новодворская это знает. Она так... Так как она явно ненавидит Россию, неоднократно об этом говорила, она прокралась на завод Хруничева и гайку открутила там.
Я не знаю, может, она не открутила гайку, конечно, для этого есть, наверное, и другие люди, но на самом деле, если профинансировать какого-то человека, который неправильно поставит датчик, и от этого вся ракета, так сказать, полетит тартарары, причем не все датчики подряд надо поставить, а какой-то определенный, то это, безусловно, очень эффективный способ решения целого ряда проблем. Не знаю, Навальный, не Навальный. Я думаю, что если такие вещи кто-то и делает, то вряд ли кто-то из российских оппозиционеров, а скорее всего наши геополитические конкуренты, именно для них наличие или отсутствие группировки ГЛОНАСС, оно является более существенным. Ну, собственно, а почему бы нет? Я вот еще раз... Развивая, так сказать, эту тему, хочу сказать, что вообще у нас история геополитической борьбы насчитывает очень много эпизодов, и среди них есть очень интересные. Например, те, о которых сейчас уже практически никто не помнит. Вот мне об одном из них вспомнилось, например, в связи с тем, что носители георгиевских ленточек на Украине, которые мы только что с тобой обсуждали, называют колорадками. Да, ну, так сказать, такое презрительное название, как бы, поскольку оранжево-черный цвет связан со светкой колорадского жука. Вот с этим колорадским жуком есть интересная история, которую я помню еще со времен своего детства, поскольку во времена моего детства она действительно активно обсуждалась, а потом перестала. Вот. Дело в том, что в России никогда не было колорадских жуков. Их вообще, так сказать, не существовало, они существовали только в Америке. Лежали там этот американский картофель. Так вот, во время Холодной войны, конкретно в 50-е годы, были запуски зондов с американской стороны, в которых в качестве бактериологического оружия переносились вот эти вот капсулы, раскрывающиеся с колорадскими жуками. которые, так сказать, сбрасывали.
Они же и Новодворскую нам забросили. С
Я не знаю насчет Новодворской, как про колорадских жуков я помню эту историю. Вот. Там не только были колорадские жуки, были, это была целая программа такая, диверсии, если угодно, против Советского Союза в годы Холодной войны, которая включала...
Да, начал это все Сталин, он борщевик завез в Подмосковье, чтобы кормить коров. И теперь от этого борщевика избавиться невозможно.
Ну, просто его надо регулярно косить. Но я, так сказать, не про борщевик говорю, кстати, это не Сталин его завозил.
Кстати, он был грузинский шпион вообще.
Ну, Саш, есть, так сказать, вещи серьезные, есть вещи, на которые можно шутить. Что касается борщевика, то это было целое направление, так сказать, военное время, как ликвидировать недостачу там тех или иных кормовых культур при помощи дикого, так сказать, какого-то саморасселяющего сорняка. И действительно, этот борщевик, в свое время завезенный, который размножается как хочет, он сыграл очень серьезную роль в том, чтобы действительно поддержать там животноводство в период, когда его нельзя было.
Молоко оказалось то, которое
пили нельзя. Не знаю, молоко в то время пили. Вот, в то время, когда рос борщевик. Вот как-то пили его и все, его надо было вовремя рубить. Но, возвращаясь к колорадским жукам, это реально была тема в 50-е годы, которая обсуждалась в советских журналах, в советской прессе. Я ее помню. И главное, что я помню, что именно в те годы в России появился колорадский жук. Причем он не мог переползти, там, как ты понимаешь, через океан из штата Колорадо, так сказать, через Китай, а именно там в центральной области России, его нужно было туда завести. Россия тогда... Нет, ну, я же тебе говорю, речь шла о шарах-зондах, которые разбрасывали не только колорадских жуков, они разбрасывали листовки, они разбрасывали много чего разного. Ну, была такая реальная американская программа. Запускаешь зонд, он над по воздушному потоку летит на территории Советского Союза, там в какой-то точке сбрасывает свой груз, и там было самое разное, так сказать, начиная от листовок, кончая колорадским жуком. Программы были просто разные. Они существовали. Я это просто говорю к тому, что на самом деле вот такая вот история с саботажем, вроде бы колорадский жук, тварь мелкая, так сказать, да и кому его жалко, если там насадишь там несколько тысяч колорадских жуков, и там большая часть из них сдохнет в процессе транспортировки зонда. Ну, абсолютно никому не жалко. Вообще. Но если этот колорадский жук заведется, то он окажется в стране, в которой бороться с ним не имеет возможности. Потому что никогда с ним не встречались. Вот это примерно история такого же рода. Что когда в ракетах начинают периодически отказывать какие-то элементы, и они все ведут к какому-то общему эффекту, то возникает версия о саботаже. Поэтому я эту версию просто читал уже в реальной сегодняшней, в современной российской прессе, и я эту версию, например, не отвергаю. Я не знаю аргументов в ее защиту, наверное, это должна быть работа Следственного комитета или там КГБ, которая должна быть более тщательно проведена. Но, как вариант, такие действия, естественно, возможны.
Ну... Я, например, не считаю, что филоксеру завели во Францию для того, чтобы ликвидировать, так сказать, тамошние виноградники, так сказать. Существует распространение различных вредоносных вещей, так сказать. И филоксера, которая погубила виноградники Франции в свое время. И колорадский жук, который приехал к нам с картошкой сюда.
Филоксера не погубила виноградники Франции, прошу отметить, просто как знаток. Филоксера используется, между прочим, при производстве такого вина, как Монбазияк. Именно, так сказать, пораженная филоксерой, так сказать, виноградина служит основанием для естественной сахаристости Монбазияка.
Нет, ну, колорадские жуки тоже многие едят с удовольствием, жареные, так сказать. Это не говорит о том, что это полезная вещь. Филоксера погубила виноградники Франции в свое время. Это было нашествие филоксера, и пришлось вырубать всю лозу, так сказать, и менять ее. Но дело не в этом. Если возвращаться к... Можно предполагать, что Илларионова вместе с Каспаровым бросили зондов, так сказать, в виде саботажа, так сказать, у нас в стране в рамках пятой колонны. Я исхожу из того, что все космические, без исключения программы, все, так сказать, они деградируют, так сказать, со страшной скоростью. Все абсолютно. Булава, Ангара, традиционно летающие наши союзы, зениты, которые доставляют космосы, так сказать, и туда наверх. Значит, что касается Ангары. Это старая разработка, которая, так сказать, слава тебе Господи, была в советское время произведена, использована на ракете «Энергия». Та большая, которая выталкивала буран. Хотел бы обратить внимание, вот у американцев их челленджеры шаттла, ну вот шаттловская программа, одновременно работали двигатели шаттла и одновременно двигатели основной вот этой ракеты. Плюс твердотопливные двигатели, которые по бокам 4 штуки. Ну, и да. Они с трудом выталкивали вот эту вот громадину наверх.
Угу.
Так, значит, в случае системы «Буран-энергия» работала только одна ракета. Энергия. В этот момент двигатель «Бурана» не работал.
Угу.
Соответственно, его надежность из-за этого повышалась, он не расходовал свой ресурс, который в таких нагрузках, так сказать, крайне незначителен. И он мог потом спускаться, уже включать свой двигатель и использовать свое топливо, которое не расходовалось при старте, и он потом пилотируемо садился. То есть это было большое достоинство, это действительно было достижение. И основу этой ракеты составлял двигатель, естественно, который выталкивал, который мощный, который был в состоянии поднять эту ракету вместе с Бураном и вытолкнуть на орбиту. Вот, собственно, этот двигатель лег в основу в различных комбинациях, модификациях, так сказать, для того, чтобы программу «Ангары», причем это целая программа, это целый комплекс из ракет, и начиная от легких, заканчивая тяжелыми, которые бы в состоянии выталкивать большие грузы, в частности, необходимые для полета на Луну, для полета на Марс, так сказать, выталкивать на орбиту. Опять же, для крупные объекты, неделимые, например модификации телескопов. Вот известен так сказать, своими достижениями телескоп Хаббл. Так сказать, у него так сказать, сейчас Планк полетел, новый телескоп. Соответственно, они в разных частотах работают. Но чем больше диаметр зеркал и стекол в этом телескопе, тем он лучше смотрит вдаль и рассматривает соответствующие там далекие галактики на 13 миллиардах световых лет расстояния от Земли. И понятно, что надо вывозить большие телескопы, которые в состоянии так это рассматривать. И здесь каждый лишний килограмм, каждый лишний 100 килограмм, каждая лишняя тонна являются достижением и шагом вперед. Потому что ясно, что телескоп большего диаметра смотрит дальше, эффективнее там работает и прочие-прочие вещи. Поэтому нужны ракеты тяжелые, которые в состоянии выталкивать грузы, так сказать, там порядка 100 тонн на орбиту, для того, чтобы выполнять там самые различные операции. Это магистральное направление движения космонавтики. И в этом плане или двигатель от энергии, или комбинация двигателей от энергии, они как раз выполняют эту задачу. Кроме этого, вместо ядовитого гептила этот двигатель в виде окислителя использует чистый кислород. Ну, в замороженном виде. То есть, для...
Ну да.
И поэтому с этой точки зрения, так сказать, те шлейфы гептила, которые оставшиеся, а он гептил ядовитый, те шлейфы, которые тянулись от Байконура в сторону Алтая, я видел следы падения, так сказать, и кусков просто рядом с Байконуром, это первая ступень, и вторая ступень разгонная, которая идет, она падает в районе Байкала, я видел места падения, действительно выжженная земля, я не думаю, что это так ядовито, как об этом говорят экологи, там, пытаясь нагреть на этом руки, но вид, конечно, неприятный, когда целая полоса, явно, что там, где падала вот эта ракета, засохшие деревья, так сказать, пожелтевшие, они какую-то площадь занимают, наверное, несколько сотен квадратных метров совершенно точно. Вот то, что я видел своими глазами, несколько сотен квадратных метров, какая-то деталь от ракеты упала, и вот это место выжжено. Оно, так как это было достаточно давно, и под ультрафиолетом, и там, окислением все это развалилось, опасности не представляет, но тем не менее, все равно это неприятно. Значит, в этом плане применение окислителя кислород, хотя он менее эффективен, чем гептил, оно как бы можно только приветствовать. Но, возвращаясь к нашей судьбине, мы, значит, кроме «Ангары», которая неправильно заправляется, и электроника совершенно правильно предотвратила пуск, чтобы не было серьезных последствий. Я считаю, что правильно надо разобраться сейчас с электроникой и пуск это осуществить. Значит, только в другом окне временном. Мы, к сожалению, окно для запуска пропустили. Оно было 28 числа, последнее. Значит, надо ждать следующего окна. Это неизвестно по астрономическим вещам, когда это окно. Потому что это зависит от положения Луны. Там, ну, целая история. В общем, можно запускать только... Полезно, можно запускать в определенные моменты. Вот дожидаясь следующего окна, надо исследовать, что там не сработало. А что касается регулярных наших ракет, которые падают, я думаю, что это не вредительство, а общее падение технологий, общее падение производственной дисциплины, уничтожение кадров, которые становятся старше, помирают, выходят на пенсию, не готовятся новые кадры. И с этим связаны, в частности, кроме технологических просчетов и неудачи булавы, и наши регулярные вот эти, и потеря спутников. Мы потеряли недавно спутник, который последний спутник, их два было, который висел на геостационарной орбите, который фиксировал пуски стратегических ракет военных. Он у нас сейчас ослеп, этот спутник, вот несколько дней назад, и фактически мы потеряли, так сказать, с него информацию. Соответственно, Военные, правда, там как-то скрипят зубами и оправдываясь, говорят, да вот он там что-то не очень точно давал, мог быть там ошибочный пуск, и вообще он морально устарел. Все это правда, только часть правды. На самом деле, вместо морально устаревшего надо было запустить современный спутник, современной электроникой, более надежный, на ту же геостационарную орбиту, это ни много ни мало, как 36 тысяч километров над Землей, чтобы он висел на, вот так же, как спутники вот эти телевизионные, которые он висит над одной точкой и просматривают половину земного шара. И вот таких два спутника для обеспечения безопасности, чтобы весь шар видеть, значит, нам нужно, чтобы эта система работала. Лучше три, они перекрывают друг друга и надежнее работают. И это вещь, которую надо делать неизбежно. Хочешь ты, не хочешь, значит, мы должны понимать, кто запускает ракету, будь то это американцы, или северные корейцы, или иранцы, или кто-то. Так ведь если мы пускаем, так ведь еще что-то. Все это можно смотреть, наблюдать и смотреть за развитием ракетных технологий. Это вот та вещь, которая относится к развитию не только национальной обороны, но и двигает прогресс. Что современный спутник? Современный спутник – это деньги, вложенные в науку, вложенные в технологию, вложенные в современную электронику. Это все, кроме утилитарной цели национальной обороны, еще создает научную школу, создает технологию, двигает вперед. И вот на этих вещах экономить не надо. Надо двигаться вперед, будь то Ангара, будь то вот эти спутники геостационарные, которые нужны для слежения. И то, что у нас это не делается, а только произносят слова и почему-то возлагают ответственность за завод Хруничева, почему-то возлагают на Шойгу. Шойгу там заказчик, не более того. И то, так сказать, так как эта ракета «Ангара» может выполнять не только военные функции, но и общегражданские, и научные, он там не главный заказчик. Это претензии должны быть больше к Дмитрию Олеговичу Рогозину и к тем, кто курирует военно-промышленный комплекс, и завод Хруничева в частности, который, собственно, является изготовителем. Что-то там не срабатывает. Явно, что у Рогозина эти дела не ладятся. Значит, кадровый потенциал, который он выдвигает на руководство и космической отрасли, и все прочее, хреновый. Он был хреновый. Вот недавно Поповский скончался, который руководил Роскосмосом. Он был вообще вояка, гусар, и занимался только пьянкой и ухаживанием за женщиной в пьяном виде, так сказать, чем прославился драками там внутри коллектива. Но и нынешние руководители Роскосмоса явно некомпетентные жулики, которые как бы занимаются тем, что дают откаты высшему политическому руководству за свое назначение и за свою работу. Эта система развалена, так же как здравоохранение, обучение, образование и прочие вещи. Это печальный факт. Добра от людей, которые в Кремле руководят этим процессом, не будет.